Недавний визит в Каракас председателя правительства России Владимира Путина и договоренность о новых поставках в Венесуэле российского оружия по ценам ниже мировых в очередной раз привлекли внимание американцев и экспертов к угрозе, исходящей от режима Уго Чавеса. По мнению специалистов, принявших участие в дискуссии, организованной Американским институтом предпринимательства, правительство США недооценивает эту угрозу, рассказывает Владимир Абаринов.
В России к дружбе Москвы с Каракасом привыкли относиться как к чему-то второстепенному, не имеющему стратегического значения, чуть ли не как к личному увлечению премьера Путина венесуэльским каудилью. Да и в Вашингтоне экстравагантного лидера с его самонадеянными заявлениями подчас не воспринимают всерьез. Дискуссия в Американском институте предпринимательства многим открыла глаза. Ее участники утверждают, что Уго Чавес стал архитектором глобальной антиамериканской оси, которая другим своим концом опирается на Иран. Дискуссию открыл Даглас Фара, эксперт Института международного стратегического анализа, в недавнем прошлом корреспондент «Вашингтон-Пост», в послужном списке которого журналистское расследование о кровавых алмазах как способе финансирования Аль-Каиды, книга о российском оружейном бароне Викторе Буте, статьи об организованной преступности в Латинской Америке. По его словам, Уго Чавес стал в настоящее время лидером группы стран, в которую помимо Венесуэлы входят Эквадор, Боливия и Никарагуа. Эта группа провозгласила так называемую «боливариан» революцию, названную именем Симона Боливара, вождя войны испанских колоний в Америке за независимость. Частью этой доктрины стала поддержка сепаратистских антиправительственных организаций в Колумбии и Перу, революционных вооруженных сил Колумбии, сокращенно ФАРК, и революционного движения имени Тупака Амару. Правительство США считает ФАРК террористической организацией. Уго Чавес оспаривает эту характеристику.
В каждой из этих стран правительство провозгласила себя марксистским и революционным и проявила явную симпатию к неправительственным вооруженным формированиям региона, особенно к колумбийской ФАРК, но также и к перуанской Тупак Амару. Каждое правительство терпимо относится к формированию военизированных групп или даже выступает спонсором таких групп, которые служат орудием нападения на оппонентов. В каждой из стран имеет место заметное отступление от принципов свободы слова, прозрачности правительства, а также честных и открытых выборов. Все это ни в коей мере не является продолжением трудного процесса возвращения региона к демократии в 80-е годы прошлого века. Вожди демократизации, заплатившие ценой риска для собственной жизни, сегодня получили ярлыки реакционеров и предателей. Их бросают в тюрьмы или вынуждают эмигрировать. Сползание к автократии сопровождается сближением с Ираном, главным спонсором международного терроризма, который финансирует группировки, совершившие целый ряд успешных терактов, в том числе в Латинской Америке.
По словам Дагласа Фара, сближение Венесуэлы с Ираном преследует общие политические цели, а террористические группировки помогают в их осуществлении.
Венесуэла вовлекла Иран в эти отношения, но расцвели они после прихода к власти в Иране Ахмадинежада. Я хотел бы обратить внимание на несколько аспектов происходящего в регионе и объяснить, почему они внушают мне опасения. Первое, Иран открыл за последнее время 6 посольств и целый ряд различных представителей в странах, не имеющих ни культурных, ни экономических связей с Ираном. Единственное, что их объединяет друг с другом, это ненависть к Соединенным Штатам. Второе – это возрождение ФАРК при поддержке Уго Чавеса, превращение ее, если не в легитимную политическую силу, то в средство достижения Венесуэлы и своих целей в регионе. В августе 2003 года ФАРК открыла в Каракасе континентальное боливарианское координационное бюро, формально самостоятельную организацию, но не слишком маскирующую свои тесные связи с ФАРК. Что обычно упускают из виду, когда говорят об операции колумбийских войск на территории Эквадора в 2008 году, имевшей целью уничтожения лагеря ФАРК и ликвидацию одного из ее командиров Рауля Рейеса, это то, что по информации колумбийской и других разведок, там присутствовал не только ФАРК, но и баскская ЭТА, и временная ирландская республиканская армия, и ХАМАС, и другие. Представители всех этих группировок посещали лагерь Рейеса, наблюдали за происходящим. Зная историю взаимоотношений ФАРК с другими экстремистскими группировками, колумбийские власти не желали допустить обмена опытом и технологиями на этот раз. ФАРК в прошлом не раз заимствовала оперативные приемы у ЭТА. Например, способом выслеживания и похищения людей их научили инструкторы ЭТА, посещавшие лагеря. Временная ирландская республиканская армия научила их обращению с определенными видами взрывчатки. Колумбия Колумбия решила, что этому пора положить конец. Это было одной из целей операции.
Даглас Фара утверждает, что ФАРК в настоящее время стала главным поставщиком кокаина в Европу.
Теперь посмотрим, что произошло с ФАРК на территории Колумбии. ФАРК вытеснены из центральных районов к границам. Такое положение сделало ФАРК гораздо более зависимой от Венесуэлы и Эквадора, чем прежде. Раньше они никогда не были вынуждены в такой степени полагаться на поддержку соседних стран, и никогда раньше в соседних странах не было режимов, готовых оказать им такую поддержку, какую оказывали режимы Рафаэля Корреа и Уго Чавеса. ФАРК превращается все в большей степени в уголовную организацию. Сегодня она производит около 70% колумбийского кокаина. А как вывести этот кокаин? Единственный путь через Эквадор или Венесуэлу. Они больше не могут с прежней легкостью возить его на колумбийское побережье. Год назад или около того в международном наркотрафике появился новый маршрут в Европу через Западную Африку, и каждая крупная партия кокаина, перехваченная в Западной Африке, прибыла туда из Венесуэлы.
Подозрительно выглядит активность иранских банков на территории дружественных Ирану латиноамериканских стран. Для этой деятельности, утверждает Даглас Фара, нет никакой легитимной экономической основы.
Иран начал открывать банки в Венесуэле несколько лет назад. Крупнейший из них – банк Интернациональ де Десаролло. Они утверждают, что это не иранский, а венесуэльский банк, но все 26 членов совета директоров – иранцы, а все его активы принадлежат банку Садерат, который находится под санкциями как США, так и ООН, как банк, через который Иран осуществляет финансирование ливанской Хизбаллах, палестинской Хамас и других террористических группировок. Когда венесуэльцы почувствовали на себе давление из-за того, что стали международным банковским центром Ирана, иранцы решили перевести часть операции в Эквадор. В ноябре 2008 года экспортный банк Ирана и Центральный банк Эквадора заключили соглашение, в соответствии с которым Иран депонировал в Центральном банке Эквадора 120 миллионов долларов для финансирования экспортно-импортных сделок между двумя странами. Эта цифра представляется чрезмерно высокой для цели обслуживания законных торговых сделок, поскольку двусторонний торговый оборот никогда не превышал 2,3 миллиона долларов. Этот рекорд был установлен в 2003 году. В 2006 и 2007 годах экспорт Эквадора в Иран был равен нулю, а импорт из Ирана, соответственно, 27 и 16 тысяч долларов.
Дискуссию продолжает Майкл Рубин, эксперт Американского института предпринимательства, специалист по Ближнему Востоку. Он смотрит на проблему с другого конца света.
Начну с того, что иранское присутствие в Латинской Америке уже не новость. В 92-м году в Буэнос-Айресе было взорвано посольство Израиля, а спустя два года там же здание еврейского культурного центра. В этом втором теракте принимал участие нынешний министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. Имя Рассанджани, бывшего президента, с которым мы часто пытались взаимодействовать, тоже значится в ордере на арест по делу о взрыве 94-го года. Тем не менее, я соглашусь с Дагом, только при Ахмадинежаде иранское правительство взялось за осуществление задачи долгосрочного присутствия в латиноамериканских странах. Список этих стран включает Кубу, Никарагуа, Боливию. Что делает столь привлекательной Венесуэлу? Это нефтедобывающее государство, с ним можно общаться на равных. Формирование антиамериканской оси с Венесуэлой – краеугольный камень латиноамериканской политики Ирана, и Уго Чавес является движущей силой этого проекта в той же мере, что и Ахмадинежад.
По словам Майкла Рубина, число венесуэльско-иранских саммитов превысило всякую разумную необходимость.
Во время своего визита в Тегеран в июле 2006 года Чавес сказал толпе студентов: «Мы должны спасти человечество и положить конец американской империи». Когда через несколько месяцев Чавес опять приехал в Тегеран, за последние несколько лет, он там был 8 раз, он встретился с верховным вождем Али Хаменеи. Есть нечто ироническое в том, что мы раздуваем до размеров значительного события встречу заместителя госсекретаря США с иранским дипломатом средней руки, в то время как лидер Венесуэлы или лидер военного крыла Хамас встречаются с Хаменеи.
Майкл Рубин убежден, что недооценка венесуэльско-иранской угрозы может дорого обойтись Соединенным Штатам.
Глядя на ближневосточные конфликты, чаще всего говорят о нефти, как об их причине. На академических конференциях говорят о том, что причиной грядущих конфликтов на Ближнем Востоке будет вода. Но когда мы добираемся до корней, то видим, каждая война на Ближнем Востоке была следствием самоуверенности. Самоуверенность Ирана растет, он больше не говорит о себе как о региональной державе. И реформаторы, и консерваторы считают, что Иран перерос региональные рамки. Нам пора очнуться, потому что Иран становится опасно самоуверенным. Эта самоуверенность может привести его к переоценке своих сил. Иногда кажется, что Иран играет в стратегические шахматы, а мы в Вашингтоне все еще увлечены игрой в шашки.
По данным службы Гэллопа, за год, прошедший после избрания Барака Обамы, рейтинг США в странах Латинской Америки значительно вырос. Не исключение и Венесуэла. Действия администрации США одобряют 50% ее граждан. В среднем по Латинской Америке рейтинг популярности США составляет 61%. В Иране опрос не проводился, но предыдущие опросы традиционно показывали, что проамериканские настроения в стране в целом, особенно среди молодежи, сильны. Молодежь же составляет 79% населения Ирана.
За дискуссией в Американском институте предпринимательства следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов, а мы продолжим тему связи Уго Чавеса с терроризмом на этой неделе в четверг. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Премия Мир», у микрофона Ирина Лагунина. Вернемся после объявлений и краткого выпуска новостей часа.